Так, дорогие друзья, значит, мы начинаем второе в 2017 году заседание нашего философского семинара, которое носит название «Общее дело в эпоху интернета». Собственно, мы продолжаем с вами цикл заседаний «Энциклопедия космизма». Да? То есть мы с вами, как вы помните, на Федоровских чтениях, мы поставили перед собой, сами себе дали такое задание внутреннее, да, общее задание сделать вот в ближайшие несколько лет, собственно, две энциклопедии. Это вот Федоровскую энциклопедию, энциклопедию космизма. И вот цикл наших семинаров, он, собственно, построен так, чтобы какие-то самые важные темы, самые какие-то ключевые, смысловые и творческие узлы, связанные с созданием Федоровской энциклопедии, энциклопедии космизма, обозначить. И, конечно, тема, ну, во-первых, тема общего дела, она ключевая у Федорова, да? И, во-вторых, то, что дает нам сейчас вот эта всемирная паутина, что нам дает сейчас интернет как абсолютно новое средство коммуникации, взаимодействия людей, какого-то нового такого творчества и движения в будущее. Вообще Федоров ведь по самому статусу своему как мыслителя был чрезвычайно восприимчив к новациям. Вот при том, что он философ, его очень часто тот же Бердяев как-то припечатывал, говорит, вот такой он архаист, понимаете, он там за самодержавие, он постоянно как бы смотрит в прошлое. А на самом деле это была глубокая неправда, потому что ведь и федоровское понимание самодержавия было абсолютно революционное и проективное. И как раз при вот этой внешней такой как бы архаизации, которая связана была прежде всего с глубинным его пониманием того, что потом сам Бердяев, столкнувшись вот с этим нигилизмом революционной эпохи, назовет творческим консерватизмом, когда движение в будущее возможно только при опоре вот на весь всю полноту опыта прошлого, его учет, его творческую трансформацию и так далее. Но при этом творческий консерватизм – это не стагнация, а это дерзновение, но дерзновение не безоглядное, да, дерзновение, учитывающее, так сказать, весь этот опыт проб и ошибок, и тех возможностей, которые, может быть, в прошлом были обозначены, но не проявлены. Мы знаем, как очень многие идеи прошлого, прошедшего интуиции, прошедшего, они как бы прозвучав в ту эпоху, еще не реализуются, а реализуются потом спустя годы. Ну, как с той же космонавтикой произошло, мы знаем, и тот же Федоров, да, многие его идеи, интуиции, которые для его времени казались абсолютным безумием, сейчас они уже находят абсолютно реальную почву для реализации. И более того, Федоров, который придавал огромное значение вообще науке, человеческому творчеству и всему новому, что приходит в мир с человеком, он ко всем вот этим новым, так сказать, тенденциям, изобретениям был чрезвычайно внимателен. Но вы помните, когда только были первые опыты вызывания, искусственного вызывания дождя? Это же тогда казалось абсолютно революционным. Не умели управлять ничем, ни погодой. Понимаете, были засухи, были наводнения. И вдруг выяснилось, что можно вызвать дождь искусственным образом и, соответственно, там, где он нужен, его вызывать. И Федоров как за это ухватился. Еще очень топорная была, так сказать, практика, да, там при помощи каких-то артиллерийских снарядов. Но он говорил, вот, вот нам уже ключ, вот нам вектор движения. То же самое, я думаю, он бы, конечно, Федоров, который и в деле сохранения информации и памяти, он тоже был революционен, он постоянно, так сказать, брал какие-то новации. Скажем, вот та же его идея реорганизации каталога библиотечного, чтобы сделать его более информативным, целостным и сохраняющим наследие, информацию. Да? Его идея библиотечной карточки аннотации, которую он называл зерном книги, которые, как эти зерна, которые позволяют нам сохранить всю полноту, даже если произойдет какая-то катастрофа, и многое-многое-многое. Я думаю, что нам Сергей Томович Петров сегодня об этом скажет, он на эту тему специально писал. Вообще, как бы, собственно, сама тема, она уже поднималась у нас и на семинарах, и поднималась в наших сборниках. Вот, в частности, я вам могу порекомендовать потом для тех, кто мы люди читающие с вами. Значит, вот в этом вот сборнике нашем «На пороге грядущего», который вышел в 2014 году, здесь две статьи, которые прямо связаны с этой тематикой. Это, во-первых, статья нашего Сергея Томовича Петрова «Вселенские библиотеки», как раз проект бессрочного хранения информации в свете идеи Федорова. Это как раз про возможности, вот, собственно, новых технологий, информационных технологий, интернет-технологий для сохранения так сказать, информации и памяти, и Новиков и Тираспольский, космизм и интернет. Это буквально прямо вот к сегодняшней теме разговора. Ну и здесь тоже есть статья Сергея Томасовича Петрова вот в нашем сборнике Федоровском. «Всеобщая регуляция, самодержавие, информационное общество». Это вот в первом нашем выпуске. То есть эта тема, она поднималась. Был даже один выпуск журнала «Цифровое наследие» в 2010 году, который тоже Сергей Томасович делал. Там этот материал собран. Вот сейчас мы как бы делаем некий новый подступ к этой теме, которая, как я говорила, для Федорова была ключевой. И он, конечно бы, живя в наши дни, он активно бы откликнулся на вот эти новации. И более того, попытался придать им какой-то абсолютно вселенский масштаб. То есть он бы действительно увидел в том, что нам сейчас дает информационные технологии, дает нам интернет, какую-то перспективу для того, что Вернадский назовет планетизацией человечества, для этого общего дела. И вот как нам эту интернет-среду выстроить, мы, собственно, об этом сегодня будем говорить. Как будем говорить и о тех, что тоже, наверное, Федоров бы увидел, собственно, изъянах вот этого, вот этой всемирной паутины, которая во многом, мы как бы часто ее обвиняем, и обвиняем ее как таковую, когда обвинять нам нужно самих себя. И Федоров вот очень хорошо понимал то, что он говорил о том, что, собственно, направление развития вот этим самым средством коммуникации, творчества и дел не дает сам человек. То есть мы сами ориентируем вот эти наши орудия, которыми мы пользуемся. Вот. И поэтому как нам высветлить это интернет-пространство, как нам его реально сделать пространством общего делания, вот, мы сегодня тоже будем говорить. Значит, у нас первый доклад сегодня, первое сообщение, это вот Михаила Михайловича Антонова, он один из наших старейших членов тоже семинара Музея библиотеки Федорова, он историк и человек, много занимающийся параллельно вот как раз, так сказать, он программист и занимающийся тоже интернет-технологиями, осмысляющий их. Вот в таком широком горизонте. Собственно, когда мы услышали его доклад на Федоровских чтениях, как раз стало ясно, что вот этот доклад должен прозвучать не в какой-то отдельной секции, там для 10 человек, а должен прозвучать в широкой аудитории. И с вас мы сегодня начинаем. Потом у нас будет доклад Сергея Томасовича Петрова и Михаила Минца. Да, вот. И кроме того, да, и мы будем еще одну очень важную, на самом деле, проблему мы сегодня обязательно затронем. Вы знаете, что Федоров был резким противником вообще такого авторского права, понятого как ограничение доступа к информации. То есть вот это вот, у него даже была такая замечательная статья, вот которую я, Миша, вам, кстати, рекомендую, «Плата за цитаты», это такой памфлет. Вот, «Не читая литературной собственности» в третьем томе, где он как раз говорил вообще об этой безнравственности самого этого стремления получить за то, что должно стать всеобщим достоянием знания, получать какую-то мзду. То есть, конечно, Федоров бы резко выступал против всяких искусственных ограничений свободного доступа к информации. Я думаю, что сегодня об этом мы тоже поговорим и развернем какую-то дискуссию. Пожалуйста, Михаил Михайлович, вам слово.
Так, ну я еще раз приветствую присутствующих. Я прочитал, как вот сказала Анастасия Георгиевна, прочитал доклад на Федоровских чтениях, доклад был одобрен. Вот. Ну и мне не хотелось бы вот еще раз барабанить его в этой аудитории. Я думаю, что мы построить его в свободной форме, в виде таких непринужденных размышлений, насколько это получится. Называется он, я назвал я его «Интернет в общее дело» или «Интернет в эпоху общего дела». Но вообще-то, шире говоря, наверное, можно тут и затронуть сопутствующую такую область виртуальности. Можно сказать, общее дело и виртуальность, или общее дело в виртуальном мире. Но они будут как бы пересекаться, переплетаться, эти темы по ходу дела. Так что вот и то, и другое. Но почему я начал как бы с интернета? Потому что интернет – это, конечно, невероятный феномен нашего времени. Ну, во-первых, его значение, оно так более-менее, наверное, всеми понимается. Но самое интересное, что никто не смог его предсказать. То есть я читал недавно, что якобы Сахаров его что-то предсказал, но, по-моему, это нет. Я помню, в середине 70-х годов нам на первом курсе читал ознакомительную лекцию один доцент. И там среди его путанной лекции прозвучало такое, очень такой яркий запоминающийся фрагмент. Представляете себе близкое будущее, вы приходите с чемоданчиком в гостиницу, открываете чемоданчик, на крышке экран, здесь клавиатура, вы вставляете в розетку и считываете информацию совсем из другого города. Вот. А это, между прочим, как я говорю, середина 70-х годов, это еще задолго до того, как небезызвестный Уильям Гейтс, по-моему, так, сказал, что персональный компьютер – человек без надобности. Ну и еще в 27-м году, в конце 20-х годов, как я узнал, Лосев, он тоже рассуждал о будущем и рассуждал о прогрессе, бесконечной возможной его атомизации. И там он как бы предсказал мимоходом такую вещь, что из одной точки в другую можно будет, значит, связываться с любым человеком из одной точки в другое. Вот. Ну, можно, наконец, просто вспомнить Аноприя Перегуда из Лисковского «Заячьего ремиза», который, если кто читал и помнит, он носился с идеей о том, чтобы упразднить Гутенбергово книгопечатание и печатать книги прямо по небу. Вот. Но если посмотреть на нынешнюю электронную культуру, то можно сказать, что да, действительно, электронная бумагооборот, он как бы упразднил Гутенбергово книгопечатание, упраздняет его на наших глазах. Ну, а фактически вот этот передача по беспроводным каналам, это что-то вроде передачи по небу прямо непосредственно. Тем более, что есть такое понятие занятное вот в современной IT-технологии, как облачные вычисления. Это то, что находится, так сказать, вне, на серверах компьютера. Так что можно сказать, что и интернет в каком-то смысле, вот эта наша электронная культура, она реализовала мечты несчастного Перегуда. И тем не менее, я думаю, что это все не то. Вот о том, чтобы обмениваться информацией на расстоянии, связью, об этом говорили многие, вот в меру технических возможностей, иногда вот очень далеко заглядывая вперед, обмен со скоростью мысли. Но интернет – это другое, это не просто мгновенная связь. И мне кажется, что в каком-то смысле ближе всего подошел, может быть, Лем, который послал своих героев к некоему Солярису, и там обнаружился мыслящий какой-то океан, который отражал в себе. Я смутно представляю, поскольку я никогда фантастикой не увлекался, но насколько я понимаю, что там какое-то вот зеркало, что человек, значит, приближаясь, что-то видит себя, внутренность, свое внутреннее мироощущение. И вот здесь как раз схвачено, по-моему, суть того, что мы сейчас наблюдаем в интернет-эпоху, только оказалось, что не надо далеко посылать героев какой-то звезде, что если Магомед не пришел к горе и не идет, то гора сама пришла к Магомету в виде той же всемирной паутины, которая неожиданным образом свалилась на нас. И в чем ее особенность? В том, что человек, он впервые может смотреть не на кого-то, не на личность, не на толпу, он может видеть человечество в разных своих проявлениях. Можно его приближать, удалять, можно вклиниться в этот процесс, с кем-то подружиться, с кем-то войти в контакт, можно сделать общие панорамы. Ну, то есть это получается действительно какой-то вот мыслящий океан. Это примерно как был такой удивительный случай в 1813 году, когда вдруг в каком-то ничем не примечательном, жители какого-то ничем не примечательного городка вдруг увидели на небе трансляцию битвы Ватерлоо. Это был такой удивительный мираж. Вот. И,
в 1813?
Ну, когда была битва при Ватерлоо.
А, 15-м.
Да, 15-м, да. То есть, понимаете, как бы человек может вскрыть человечеству черепную коробку и заглянуть туда, и там кипит кипящий мозг, вот, поднимающиеся пары. Ну, в общем, в каком-то смысле то, что увидели космонавты, когда поднялись на орбиту, они увидели вот со стороны этот шарик, только вот эта всемирная сеть, она дает большие возможности за счет приближения, удаления, ну, того, что я сказал, самых различных форм пребывания. Вот, и поэтому, конечно, вот этот феномен, он заслуживает самого, наверное, пристального изучения. Ну, а как бы закончу я вот это рассуждение о моменте его внезапности тем, что Федоров, тем не менее, значит, говорил, предсказывал, что нынешним веком, наконец, начинаются изобретения, которые могут создать всемирно-крестьянскую историю, дать орудие действия на землю в ее целости, всем людям в их совокупности, и не ради эксплуатации в конкурентной борьбе не столько за существование, сколько за прихоти и комфорт, а ради всеобщего спасения и мира в мире. Ну, понятное дело, что такая грандиозная вещь, она явилась камнем преткновения и камнем соблазна. Сейчас, конечно, масса и шуток, и серьезных сетований об атомизации людей благодаря интернет-зависимости, об их уходе от реального мира, о том, что дети не играют в уличные игры, сидя за компьютерами. Ну вот, недавно вот говорил Попов, там статью очередную опубликовал, тоже прошелся по этому делу. И действительно, очень популярна вот эта громадина, она значительную часть вот людей, они занимаются играми. Вот. Ну, а игры, вы знаете, это просто коррелирует с тем, что Федоров говорил насчет того, что современная цивилизация с ее мощностью, она в основном занимается тем, что производит игрушки. Ну, и интернет, конечно, тоже не исключение, он стал производить игрушки для взрослых в прямом смысле. И, естественно, возникает задача с этим разобраться, благо у Федорова, как там сказано, насчет тех же самых игрушек, случай обратить игрушку в великое орудие. И эпоха перехода от игры к делу. Вот. Ну, давайте рассмотрим возможность интернета и виртуальной культуры в положительном смысле. Вот, исходя из федоровских установок, начну с чего, давайте рассмотрим. Давайте рассмотрим вопрос небратства. Такой ключевой, конечно, федоровский вопрос. Ну, вот я просто затрону такой момент. Ну, насчет социального небратства, вот я не знаю, насколько это он возможен помочь, но он может большим, сам по себе явиться большим подспорьем для преодоления небратства географического. Я имею в виду, прежде всего, это извечное противоречие центра и провинции, а в худшем случае это вообще городов и деревень с их всем известным извечным идиотизмом деревенской жизни. И тут, допустим, такая возможность получается, как резкий такой толчок, рывок в плане всеобщего доступа к образованию. Потому что благодаря этим коммуникациям человек, получается, понятно, что он может очень хорошие получить материалы для образования. Ну, в частности, зачатки это были вот в советские времена, там были такие специально убогие, но все же была образовательная программа, читалось там на ней ряд лекций на всю страну. И это так достаточно очевидно, особенно если учесть, что вот тот момент, о котором Федоров, на котором всегда настаивал, о том, что я даже еще раз попробую найти. А, вот, необходимость образования, как Федоров говорил, что все должны быть познающими и все должно быть предметом знания. Какое требование может быть действительно всеобщим и необходимым для всех разумных существ, то есть категорическим императивом? На такой вопрос должен быть дать самый определенный ответ – быть разумным, то есть познающим. Отсюда вытекает необходимость всеобщего обязательного образования в точном смысле познавания всеобщего. Ну а дальше какой у Федорова стандартный идет императив? Можно было бы довольствоваться восстановлением в мысли, если бы мысль в себе самой заключала доказательную силу, но для доказательства требуется дело или опыт. То есть он постоянно настаивал на приоритете практического знания, но практическое знание, оно, это тоже может хорошо дать виртуальная культура с ее культурой моделирования, включая там анимацию, 3D-моделирование. Ну, понятно, что в перспективе получаются огромные возможности для познания как теоретического, так и квазипрактического. Квазипрактического – это изучение реальных моделей. Вот. Ну, а если посмотреть на вот эту виртуальную культуру там где-то впереди и посмотреть, как она будет развиваться, то тут можно оттолкнуться как бы от Федоровского такого положения, что результатом действия слепой естественной силы является искусственная городская жизнь. То есть, казалось бы, отсюда следует, что для того, чтобы уйти от этой искусственной, оторванной от жизни культуры, надо эту искусственность как бы обратить вспять, вернуться к природе на новом уровне. Но мне представляется, что развитие тут пойдет другим путем, о чем Федоров, вот как бы, наверное, все-таки не предполагал, благодаря вот низкой культуре моделирования. А именно, что как раз вот приближение к реальности, оно пойдет за счет усиления искусственности жизни и все большего погружения человека в виртуальный мир. То есть можно себе представить, вот ребенок, он, значит, попал куда-нибудь в деревню, пришел на луг, ему говорят, вот смотри, колокольчики. А ребенок продвинутый, он эти колокольчики уже видел в медиа-энциклопедии, он уже там видел в огромном увеличении тычинки и пестики, он знает, какое у него созвездие. Кажется, вот «Городок в табакерке», что ли, было такое произведение, где там, значит, внутри табакерки там, значит, ходил. И вот он, в принципе, может, благодаря вот современным виртуальным технологиям, он уже пройтись по внутри цветка, побывать, видеть, как он распускается, как он увядает. И вот, наконец-то, он увидел живьем этот колокольчик, и, скорее всего, он покажется ему достаточно неказистым, ну, как примерно в фильме «Свадьба», помните? Что-то они какие-то невидные, то есть такая яркая модель с огромным увеличением, ну, и тут какой-то колокольчик. И вот будет, по всей видимости, перекос вот в такой уход в виртуальный мир с развитием приближения моделирования, адекватности моделирования. Вот, так что реальный мир будет казаться неким таким, ну, не очень удачным подобием вот это самое мира моделей, достаточно бледным. И людям часто будет представляться, что вот реальный мир как надо немножко так вот подрихтовать, чтобы он хоть немножко достигал качества моделей, и будут относиться к нему свысока, кроме тех, которые будут заниматься конкретным исследованием живой природы. Они-то будут понимать, конечно, что как бы ни была хороша модель, но она понятна до конца, а реальные материалы и реальные организмы, они сколько их ни изучай, они остаются в целом непонятны. Так что как электрон неисчерпаем, подобно атому, так и реальная природа, она неисчерпаемая, в отличие от моделей ее приближающих. Ну, а одновременно тут еще что можно сказать, другую грань вот этого небратства провинциального, географического, то есть я хотел сказать, что ведь интернет, он еще и дает новое качество жизни в той же самой провинции, когда опять люди не чувствуют себя, как об этом прекрасно писал Шукшин в своих произведениях, когда деревенские люди порой чувствуют себя выброшенной цивилизацией на обочину жизни и даже порой пытаются мстить городским. Ну, может быть, я не знаю, с этим или не с этим связана пресловутая нелюбовь россиян к москвичам. Ну, и два момента, они могут сильно сгладить вот это ощущение психологической ущербности, это транспорт и связь. Транспорт – это как бы за рамками вот нашего разговора. А связь, когда можно побывать там в разных странах, пообщаться с разными людьми, не отходя от места. Вот, конечно, это будет сильным подспорьем, Потому что я вот как-то вспоминаю там город Кириллов в Вологодской области. У меня такое смутное, я не очень воспоминаю. По-моему, там одна улица из предприятий, там, по-моему, угольная котельная, что-то там запомнилось. Вот. Не знаю, может, это есть. Но вот, конечно, жить в таком пространстве замкнутом как-то не каждому человеку будет комфортно. Но я говорю, что вот возможность выключиться из этой жизни и уйти в полноценную жизнь, она, конечно, вот интернет дает. Но при этом, понимаете, тут еще какой момент, можно о чем порассуждать. Ну вот представим себе вот какой-то там, значит, городок, поселок, и вот вместо того, чтобы сидеть на посиделках, общаться, все разошлись, уткнулись в экраны, кто-то там занимается туда-сюда, это как бы плохо. Они нашли себе друзей. Они нашли себе занятия, они нашли себе интересы, но это интересы где-то там, а не здесь, не в этом поселке. Это как бы плохо. Но давайте посмотрим вот с какой точки зрения. Дело в том, что вот люди, малое количество людей, которые с силой обстоятельств собраны в данном месте, ну, представляете, в каком-нибудь деревне, там, значит, молодежи 10 человек. И вот эти 10 человек, они, значит, как бы варятся в своем соку, совершенно разные люди, но им больше некуда бежать, только они обязаны здесь быть. И совершенно разные люди, как бы у них, чем более разные личности, тем меньше у них как бы общий делитель. И поэтому у этих компаний, если они собираются вместе, у них, скорее всего, будут очень примитивные интересы. А когда люди вроде бы атомизируются, вроде бы они расходятся и где-то ищут себе общение и друзей на стороне, да, этот, в плане вот географическом это плохо, в плане локальном, но при этом они все-таки ищут себе сходство по интересам. И это не позволяет этот момент примитивизировать тот уровень человека, который обычно все-таки бывает, когда возможности такого общения по интересам и раскрытия себя нет.